Рудика переговоры об обмене Ерофеева и Александрова продолжаются. Береговая охрана Канады спасла российского пилота вертолета после того, как его машина потерпела аварию в Лабрадорском море между Канадой и Гренландией. Об этом сообщили сухопутные войска Канады, на которые ссылаются западные СМИ. По словам контр-адмирала Джона Ньютона, на Земле нет более сурового места, чем пролив Дэвиса между Баффиновой землей и Гренландией. По его словам, у Ананова было лишь несколько секунд, чтобы выбраться из вертолета, севшего на воду. Сергей Ананов, который пытался стать первым человеком, облетевшим вокруг Арктики на вертолете, пропал без вести 25 июля и был найден после массивной поисковой операции. Ананов вылетел из Москвы в июне на вертолете, весящем менее тонны, и преодолел большую часть Арктической Северной Америки. Более чем через сутки после того, как он пропал, ледокол береговой охраны зафиксировал вспышку сигнальной ракеты, выпущенной Анановым. Это была его последняя ракета после того, как он едва выжил после 36-часового пребывания в ледяной воде и во льдах. В какой-то момент он был окружен тремя белыми медведями и кричал изо всех сил, чтобы отогнать их, сообщил Кирилл Калинин, пресс-секретарь посольства России в Оттаве, ранее говоривший с Ананновым в понедельник. Комитет против пыток со следующей недели прекратит свою деятельность. Об этом на пресс-конференции в офисе «Интерфакса» в Москве сообщил глава организации Игорь Каляпин. По его словам, сотрудники НКО продолжат заниматься правозащитной деятельностью на базе созданного в прошлом году в Оренбурге Комитета по предотвращению пыток. Каляпин отметил, что недавно члены этой организации выбрали его своим председателем. Комитет против пыток был основан нижегородскими правозащитниками в 2000 году. Помимо деятельности в России, организация представляла интересы россиян в Европейском суде по правам человека.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Накануне в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоялась отставка, которую весь последний месяц обсуждали и даже ожидали. Стало известно, что по собственному желанию освобожден от занимаемой должности руководитель администрации президента Борис Чочиев. Леонид Тибилов назначил его на должность государственного советника, которую в республике одни называют скамейкой штрафников, другие – синекурой. Понятно, что отставка без привлечения самого влиятельного чиновника в окружении президента, которого связывает с Леонидом Тибиловым многолетняя дружба, живо обсуждается в самопровозглашенной республике. Версии произошедшего в материале Мурата Гукимухова.
В тот же день указом Леонида Тибилова руководителем администрации президента назначен 40-летний Алан Джоев, раньше занимавший пост министра юстиции. По словам российского политолога Евгения Крутикова, отставку Бориса Чочиева с поста руководителя администрации президента нельзя назвать неожиданной. Разговоры об этом шли давно, они имели под собой массу оснований. Одни говорили, что он и сам не прочь из-за пошатнувшегося здоровья перейти на должность поспокойнее. Другие говорили, что он слишком раздражает и местное общество, и окружение президента, уставшего от вездесущего Бориса Илиозовича. Некоторые его даже называли «настоящий президент» или «серый кардинал», подчеркивая тем самым, что непомерно много власти сосредоточил он в своих руках. По мнению Евгения Крутикова, это кадровое решение укладывается в логику подготовки команды Леонида Тибилова к предстоящим выборам президента республики.
Те люди, которые называют себя сейчас или формируют некую позицию президента, особенно в преддверии грядущих выборов республики, они потеряли главный жупел, которым можно было бы бить. Знаете, Борис Ильёзович был в последнее время такой, не в обидном смысле слова, резиновой куклой, которую атаковали практически все, кому не лень. Известно, что он крайне болезненно к этому, например, относился, в том числе и на чисто человеческом уровне. А сейчас, ну, кого будут отговаривать эти люди? Молодежь, которая не имеет ни опыта, ни политического веса, да, и которую, видимо, будут продвигать на какие-то посты в республике. Кого он счет, собственно говоря, уже непосредственно президента? Ну, это довольно сложно. Так что, если брать в контексте возможной уже начавшейся кампании по президентским выборам, возникают новые проблемы перед теми людьми, которые хотели бы сместить Тибилова с его поста.
То есть, в том или ином виде влияние Бориса Илиозовича будет сохранено? Просто он уже как бы немножко уходит в тень?
Да, не надо забивать, что Осетия все равно существует по принципу и клиентуры, и родственности, и чего угодно. В хорошем смысле слова, я сейчас не хочу критиковать сложившиеся реалии.
И дружбы.
И дружбы, да. И поэтому у него всегда останутся некие рычаги, что ли, возможности для того, чтобы практически участвовать в реальной политике, а не только в такой несколько виртуальной, как предполагает должность государственного советника.
Москва не приложила руку к отставке Чочиева. Помнится, он раздражал кураторов несогласием с их кадровыми рекомендациями и по некоторым другим вопросам.
Москва здесь абсолютно не причем. Вот в последний, скажем, год фигура главы администрации президента не вызывала такого уже резкого отторжения, так как было там 3 года назад. Сейчас этого нет. Этот конфликт сошел на нет постепенно. Может быть, в связи с тем, что он был менее активен последние годы, полтора-два, как политическая фигура.
Югостинский эксперт Ролан Келексаев убежден, что Бориса Илиозовича освободили от рутинных дел ради главной цели – подготовки к выборам президента.
Глава администрации – это была для него нагрузка огромная. Потому что он надо разгуливать бытовые, экономические, другие ситуации, и он не успевал. И они считают, что они поэтому проиграли выборы в парламент. И сейчас как бы он высвободился от этой суеты и плотно займется выборами.
Что касается новых кадровых назначений в руководстве, в том числе и Алана Джоева, на должность главы администрации, то они, безусловно, согласованы с Борисом Илиозовичем, считает Ролан Келексаев. Более того, убежден эксперт, скорее всего, Борис Чочиев сам подготовил себе замену, судя по тому, как много они общались в последнее время, говорит Ролан Келексаев.
Вполне понятно, что новые назначенцы, судя по их послужному списку, явно проигрывают своим предшественникам. У них нет такого опыта, что президент мог положиться на них всецело. Наверное, главным их достоинством является их управляемость и верность. Как я слышал, всех их продвигают люди из ближайшего окружения президента.
Эксперты сходятся во мнении, что отставка Бориса Чочиева с поста главы администрации президента – это лишь первый акт действия, который только начинает разворачиваться. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Бывший руководитель администрации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Борис Чочиев, освобожденный накануне от занимаемой должности, считается одним из самых влиятельных фигур югостинской политики. Что думают о громкой отставке в Цхинвале, выяснял наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
По словам моих собеседников, представителей различных политических партий, отставка Бориса Чочиева не стала для них неожиданностью. Политик, снискавший репутацию серого кардинала, давно стал предметом критики для одних и образцом подражания для других. Он участвовал в судьбе многих молодых политиков, чья карьера пошла неожиданно в гору. Слухи о том, что Борис Чочиев не вернется из отпуска в свой кабинет, циркулировали в коридорах власти не один день. Говорят, Леонид Тибилов, готовящийся ко второму президентскому сроку, решил ослабить влияние непопулярного главы администрации и избежать репутационных потерь. Возглавив администрацию президента, Борис Чочиев, до того успевший поработать непосредственным начальником Леонида Тибилова в аппарате постконфликтного урегулирования, продолжал оказывать влияние на президента. В какой-то момент это влияние, по мнению некоторых югостинских экспертов, стало угнетать Леонида Тибилова. И в преддверии президентских выборов он решился дистанцироваться от Бориса Илиозовича, сохранив его при этом в шаговой доступности в ранге госсоветника. Надо отметить, что Борис Чочиев сделал немало для укрепления власти Леонида Тибилова. Именно его усилиями бывшие сторонники Эдуарда Кокойте стали лояльны новой власти. Самая влиятельная при Кокойте народная партия под давлением Чочиева пересмотрела свою позицию и теперь критикует разве что парламентское большинство, но не президента. Некогда всесильная правящая партия Единства стараниями влиятельного чиновника и вовсе ушла в небытие. Председателя партии Зураба Кокоева усадили в кресло чиновника администрации президента. Разобравшись с оппозиционными силами, бывший глава администрации приступил к созданию пропрезидентских партийных организаций. С его легкой руки на политическом поле Южной Осетии возникли такие партии, как Нахаш, Мир, Труд, Справедливость и ряд других. Я созвонилась с лидером Народной партии Александром Плевым, который в телефонном разговоре со мной сказал, что, цитата, «на самом-то деле Чочиев не отправлен в отставку, а переведен на другую должность, и ничего страшного не произошло».
Это обычная привычная работа самого президента и его команды. Причем мы как мы его можем осуществлять работу президента.
Народная партия с Борисом Чочиевым была в противоречивых отношениях. Но в последнее время говорит, что вы нашли общий язык там с президентской администрацией. Как вы это кадровое решение прокомментируете?
как я могу комментировать, а что там комментировать, я не могу комментировать. Ваши мысли не могу понять. Человек прошел нужный волю главу своей администрации, и все.
Ну вы как думаете, на этом влияние Чосева завершилось? На парламентские партии, на общественно-политические?
А разве было влияние?
Разве не было?
По-моему, нет.
Спикер парламента Анатолий Бибилов говорит, что решение президента будет способствовать стабилизации внутриполитической ситуации в республике.
Решение президента как-то неэтично будет обсуждать. Он решение это принял, я уверен, для того, чтобы определенное спокойствие, чтобы в обществе было. Почему? Потому что многое было связано и связывали многие политические силы с деятельностью руководителя администрации президента. Я думаю, что решение президента, оно носит опять-таки тот формат, он взял для себя и поставил перед собой цель, как президент, консолидацию общества и политической, и, скажем так, спокойствия политической жизни в Республике Южная Осетия. Как и не стоит забывать, что Борис Ельзович практически сел совершенно разных должностях, государственных должностях при всех президентах Республики Южная Осетия. Конкретно с чем связано решение президента, я не знаю, но опять-таки уверен, что оно направлено опять-таки на стабилизационный характер. Это носит стабилизационный характер, скажем так, в обществе. Это мое глубокое убеждение.
Можно ли утверждать, что в ранге госсоветника влияние Бориса Чочева ослабнет или наоборот сохранится?
Если Борис Ильевич на что-то влиял, то, конечно же, и будучи как госсоветником президента, он и дальше будет влиять. На самом деле, насколько это влияние было необходимым, насколько это влияние как бы оказывало содействие стабильности в Республике Южная Осетия или его дестабилизация, это уже прерогатива рассмотрения этого вопроса президента Республики Южная Осетия. Но в любом случае, госсоветник — это высокая государственная должность, и, естественно, на определенные процессы, конечно же, он будет влиять в той степени, в которой он будет задействован как направление работы как госсоветника. Конечно, он будет влиять, и это естественно.
Комментарии от парламентской партии НХАС, в создании которой Борис Чочев принимал непосредственное участие, я получить не смогла. Телефон лидера партии, мэра Цхинвала Алана Алборова, был выключен. Лидер другой парламентской партии, Единство народа, Владимир Келехсаев, считает, что отставка Чочева совсем не знаковое событие для республики.
Ну, вам сказать, во-первых, прерогатива президента. Или назначать, или приводить на другую работу. Не так ли? Причем тут, допустим, парламент. Он не вмешивается. Это однозначно. И, конечно, я никогда не помню, чтобы он указывал мне, допустим, или парламентский дети фракциям указывал, допустим, вот так надо сделать, или вот так надо повести себя. Нет, никогда. То есть он не вмешивался никогда.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Третий год подряд Грузии не удается улучшить позиции в борьбе против торговли людьми и принудительного труда. Согласно ежегодному докладу Госдепа США о трафикинге, несмотря на усилия правительства, Грузия остается источником, транзитной страной и пунктом назначения сексуальной и трудовой эксплуатации женщин, детей и мужчин. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
На сегодняшний день в Грузии 17 человек признаны жертвами торговли людьми, из них 10 женщин подверглись сексуальной, 7 мужчин трудовой эксплуатации. По фактам торговли людьми и принудительного труда расследовано 16 дел, осуждены 6 человек. Эти статистические данные приведены в ежегодном докладе Госдепа США о торговле людьми. Выявленных преступлений гораздо больше, чем за предыдущий отчетный период, отмечается в докладе. Это обстоятельство рассматривается авторами доклада одним из доказательств значительной усилий, предпринимаемых правительством Грузии в борьбе против торговли людьми и принудительного труда. Тем не менее, оценка Госдепа и в этом году оказалась сурова.
Правительство Грузии не в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми.
Говорится в докладе, Грузия рассматривается источником, транзитом и пунктом назначения в торговле людьми и принудительном труде. Женщины и девушки, как местные, так и выходцы из других соседних государств и Средней Азии, больше подвержены сексуальной эксплуатации, особенно в курортных местах Аджари, Гонио и Батуми. Мужчины и дети больше оказываются объектами принудительного труда. По словам руководителя НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека» Наны Назаровой, по отношению с 2013 годом, 2014 и сейчас с точки зрения торговли людьми в Аджари ситуация улучшилась. Впрочем, предпринятых властями усилий недостаточно.
Об этом и говорится в рекомендациях Госдепа США. Действия властей неэффективны. Не хватает женщин-следователей, которые могли бы поговорить с возможной жертвой. Власти не в достаточной мере способствуют развитию профильных НПО, которые предпочитают обращаться сами жертвы торговли людьми. Все выявленные случаи не результат действий правоохранительных органов, а смелости жертвы, которая сама смогла заявить о себе и попросить о помощи. При этом Нана Назарова спешит отметить, что торговля людьми и в развитых странах проблема, которая нуждается в пристальном внимании со стороны государства. Это учитывается в докладе Госдепа США. В нем оценивается не само состояние проблемы, а усилия, предпринимаемые государством в борьбе с этой проблемой. Уже третий год Грузия попадает во вторую группу, что означает своеобразный шаг назад. До 2012 года в течение 6 лет Грузия занимала место в первой группе высшей категории. Чем это вызвано, представители власти сегодня говорить не захотели. Министерство юстиции от имени профильной межведомственной комиссии распространило заявление, в котором выводы Госдепа о значительных усилиях правительства Грузии расценены как значительный прогресс страны в борьбе против торговли людьми. В заявлении также отмечается, что в доклад вошли данные до 31 марта, и в него не попали начатые с 1 апреля 2015 года важные мероприятия, которые отвечают указанным докладе рекомендациям. По мнению правозащитников, все дело в медлительности и бессистемном подходе властей к проблеме. В качестве примера приводится затянувшееся принятие закона об уголовном преследовании лиц, принуждающих детей к попрошайничеству. Причину того, что проблема детей, живущих и работающих на улицах, до сих пор не решена, правозащитница Майям Гелиашвили видит в несовершенстве закона. Эксперт по трудовым отношениям Гочи Александрия, в свою очередь, считает, что острее всего в Грузии стоит вопрос принудительного труда, и хотя правительство грузинской мечты приняло ряд важных поправок, трудовой кодекс, все эти новшества остались на бумаге. Тяжелые условия труда, ненормированный рабочий день и неадекватная труду зарплата – суровая реальность Грузии, говорит Александрия.
Почему правительство радуется тому, что что-то сделало? Просто удивительно. В докладе лишь констатируют, что премьер-министр издал указ о создании инспекции труда, которая направлена на повышение потенциала правительства по выявлению жертв принудительного труда. Но в нем не говорится, что это действенный и хороший механизм, тем более, что он пока остается на бумаге.
Тем не менее, Гучи Александрия считает, что тем самым Госдеп США выражает осторожный оптимизм по поводу того, что в следующем подотчете в отчетном году Грузия сможет вернуть лидирующие позиции в борьбе против торговли людьми и принудительного труда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, может ли Абхазия объявить мораторий на добычу нефти?
Вы знаете, я считаю, что здесь нефть вообще нельзя категорически добывать, потому что это, ну, экология пострадает очень сильно. И самое главное, что здесь у нас есть море, природа. Я думаю, это все просто загубит. Ни в коем случае нельзя.
А что делать тогда с теми соглашениями, которые были подписаны прежним абхазским руководством?
Ну, знаете, наверное, за ошибки надо иногда платить, чтобы не было потом еще хуже. Если бы я была бы, так сказать, у руля, я бы, наверное, все-таки предпочла бы сохранить нашу природу замечательную. И если мы и раньше жили без этой нефти, я думаю, дальше можно прожить. Если с умом развивать сельское хозяйство, туризм, я думаю, прекрасно можно обойтись без этой нефти. Ирина.
Да вообще давно надо было его запретить и вообще не затевать это дело. А у кого они спрашивали? А что может отменить? Пусть делают референдум. Кому это нужно?
Ну, я считаю, что могла бы, но этого не нужно делать. Нужен прогресс, нужно развитие. Как, разве это плохо, если будет в Абхазии разрабатываться нефть? Это же движение вперед.
Что касается вопросов экологии тогда?
Ну, экология – это да. Ну, а как вдруг во всем мире разрабатывается нефть? Значит, должны соблюдаться какие-то правила, какие-то методы разработки. Если это будет все грамотно сделано, почему нет?
Лариса.
Нет, наверное. Скорее всего, не. Это все загрязнение природы. Мы против.
А как быть с теми соглашениями, которые подписало прежнее руководство, согласно которым планируется разработка нефти в Абхазии?
Это решать, конечно, выше, но народ против всего этого. Хатуна.
Запретить, конечно, надо. А как? Экология – это город курортов. Нефть всегда с собой несет грязь. И так у нас не очень хорошо, чистоты такой нет, еще нефть будет, еще вдобавок что будет. Нет, от нефти отказ.
Что делать тогда с теми соглашениями, которые подписало прежнее руководство Абхазии?
Ну и что, новое руководство можно аннулировать и все. Новые подписи сделать, поставить и все. Все-таки, вы же знаете, нам дороже экология и чистота курортной зоны. А нефть, хоть и на суше, хоть и на воде, все одно и то же. Уже взрослые люди, где нефть добывают, мы же знаем, чистота Черного моря. Все. Не только для нас, для всех она толик.
Разработка нефти приведет к загрязнению окружающей среды. Есть же моменты такие, что соглашения подписаны, но можно доп. Соглашения. Во всем мире существует практика каких-то дополнительных соглашений. Это я не знаю условия соглашений, никто этого не видел никогда. То есть, если покажут, мы, может, разберемся, что можно придумать.
Соглашения на зарплату тоже, да, в принципе, есть, но, однако же, эти деньги нам никто не дал.
Да, но дело, да, в том, что соглашения другие существуют, которые не реализовываются. Насколько, что важно, для кого это важно. В этих рамках надо все рассматривать, правильно же?
Должна запретить, не только может.
Что делать тогда с соглашениями, которые подписало прежнее руководство Абхазии?
Расторгнуть соглашение.
Анна Евгеньевна, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Ряд СМИ Грузии распространяют информацию об опасности прекращения газоснабжения страны в течение месяца в августе в связи с тем, что с 1 числа на связывающих Грузию и Азербайджан газопроводах начинаются профилактические работы. В Министерстве энергетики, между тем, подобное заявление расценивают как дезинформацию. В случае непредвиденных обстоятельств Грузия сможет получать газ по ветке, связывающей Россию и Армению, уверяют в ведомстве. Так ли это, выяснял наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
На протяжении всего периода ремонтных работ газ не будет отключен ни при каких обстоятельствах, заявила в разговоре с Радио Свобода замминистра экономики Мариам Валишвили. Чиновник с недоумением восприняла тиражируемую рядом СМИ информацию о якобы прекращении газоснабжения Грузии во время профилактических работ.
Плановые ремонтные работы на газопроводах традиционно проводятся в августе месяце, когда потребление газа находится на минимуме. Газ в Грузию поставляется из трех источников. Это шахт «Денис», принадлежавший корпорации BP, газопровод «Казах», принадлежащий азербайджанский «Сокар», и ветка, связывающая Россию и Армению. Работы на ветках будут происходить попеременно и завершаться в сентябре. Даже если теоретически допустить, что газоснабжение со стороны Азербайджана будет нарушено, мы сможем на время обеспечить поставки с российского газопровода,
заверяет Валишвили. Она также опровергает утверждения некоторых СМИ, что с газоснабжением по российско-армянской магистрали могут быть проблемы, поскольку Грузия имеет непогашенный долг за газ перед Россией в размере 100 миллионов долларов.
У Грузии не может быть долга перед Россией за газ по той простой причине, что мы его не покупаем, а получаем в счет оплаты за его транзит из России в Армению. Диверсификация поставок гарантирует Грузии непрерывное газоснабжение,
заверяет энергетик. Эксперт в вопросах энергетики Теймур Азгучиташвили тоже исключает возникновение помех при газоснабжении Грузии. Специалист поясняет, что реабилитация газораспределительных сетей проводится всеми компаниями один раз в течение 2-3 лет. Как утверждает Теймур Азгучиташвили, сейчас наступила очередь Азербайджана проводить профилактические работы.
Никакого повода для паники нет. С 1 августа корпорация BP приступает к профилактическим работам на своем участке, и до 20 августа газ в Грузию будет идти через газопровод компании «Сокар», которая компенсирует его недостаток. После 23 августа ремонтные работы уже начнутся на ветке «Сокар», а поставки будет обеспечивать BP. Даже если предположить, что возникнут проблемы при проведении работ, Грузия всегда сможет получить газ из России. Более того, даже если одновременно отключить все три ветки, то находящегося в трубопроводах газа теоретически хватит на несколько дней.
Заверяет эксперт. В целом Грузия покупает только азербайджанский газ, который транспортируется посредством газопровода «Сокар». По двум другим газопроводам Грузия получает это топливо в счет платы за транзит. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Испания ратифицировала соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщила пресс-служба МИД Грузии. Сегодня, 28 июля, передает новости Грузия. Соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом, частью которого является соглашение о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. На данный момент соглашение ратифицировали 24 из 28 стран Евросоюза. Остались всего 4 страны – Бельгия, Греция, Франция и Италия. Южная Осетия будет закупать в России топливо без экспортных таможенных пошлин, что в перспективе позитивно скажется на ценах, сообщил министр экономического развития самопровозглашенной республики Вильям Дзагоев, передает портал «Кавказский узел». На совещании в правительстве глава Минэкономразвития отметил, что закупка топлива без экспортных таможенных пошлин стала возможной при помощи Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации и администрации президента России. Министр отметил, что в запасах у госпредприятия «Юго-Сеть-Нефтепродукт» находится 80 тонн дизельного топлива и 20 тонн бензина. Дзагоев также заявил об отсутствии долгов перед предприятием. На сегодняшний день министерство и ведомства республики практически не имеют задолженности за горюче-смазочные материалы перед государственным предприятием «Юго-Сеть-Нефтепродукт», заключил министр. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия постановила направить на новое судебное рассмотрение уголовное дело о уклонении от уплаты налогов гендиректора общества «Южная строительная компания» Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Утерба в части неуплаты налогов на прибыль с иностранных юридических лиц. Перед тем, как кассационная коллегия озвучила свое решение, начальник уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Мимоза Цужба отметила, что гособвинение не было полностью согласно с приговорами в части полного оправдания Матуа и в части частичного оправдания Оторба, оглашенными Сухумским судом 28 мая. «Мы требуем, чтобы полностью отменили этот приговор и дело направили на новое судебное рассмотрение в ином составе суда, чтобы суд дал правильную оценку действиям Матуа и Утерба согласно требованиям уголовного и налогового законодательства», отметила Цужба. В свою очередь, адвокат Вадима Матуа и Тимура Утерба Фрида Лазба выразила несогласие относительно требованиям Генеральной прокуратуры. По ее словам, решение суда в целом соответствует закону, кроме обвинительного приговора Утерба, передает «Спутник Грузия».
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители грузинской столицы могут остаться этой зимой без коммунальных ваучеров. Об этом заявляют представители оппозиционного единого национального движения. Речь идет о единовременной помощи тбилисцам со стороны столичных властей в зимние месяцы, покрывающие часть коммунальных расходов. Почему оппозиционеры бьют тревогу, расскажет Звиан Чедлишвили.
Всего менее 40 тысяч тбилисских семей продолжат пользоваться этой зимой коммунальными ваучерами, позволяющими сократить семейные расходы в холодное время года. Все остальные жители столицы, которые получали эти ваучеры с 2010 года, теперь будут лишены этой возможности. Такой пессимистичный расклад сегодня выдал представитель оппозиционного единого национального движения, член столичного Сакрэбуло Ираклий Абесадзе.
По словам городского депутата, коммунальными ваучерами отныне смогут пользоваться социально незащищенные семьи с рейтингом ниже 70 тысяч баллов. В Грузии уровень жизни соцнезащищенных семей определяется количеством баллов, которые подсчитываются по ряду параметров. Чем ниже балл, тем, соответственно, ниже уровень жизни. Причина, по которой коммунальные ваучеры могут быть отменены, кроется в пошатнувшемся городском бюджете, пояснил Абесадзе.
Коммунальные ваучеры, в том числе и для значительной части социально незащищенных семей, будут отменены. Помощь в виде ваучеров будет сохранена только лишь 38 тысячам соцнезащищенным семьям, чей рейтинг ниже 70 тысяч баллов. Таким образом, остальные 56 тысяч семей, находящиеся за чертой бедности, лишатся подмоги. Мэрия Тбилиси уже потратила 28 миллионов лари, выделенных на ваучеры. Таким образом, в бюджете осталось всего 8 миллионов лари, и городские власти не смогут обеспечить ваучерами даже все социально незащищенные семьи. Это значит, что 90% населения Тбилиси, в том числе и тех, кто значительно нуждается в этой помощи, не получат коммунальные ваучеры,
заявил Абесадзе. Косвенным подтверждением правоты слов оппозиционного депутата послужил комментарий председателя столичного Сакрэбуло Георгия Алибегашвили.
Коммунальные ваучеры будут выданы только тем, кто в них действительно нуждается.
Кратко резюмировал перед журналистами председатель столичного собрания. Он также не исключил, что подобного вида помощи лишится и некоторая часть социально незащищенных граждан. Правда, о каком количестве семей идет речь, Алибегашвили не уточнил. После этих слов с критикой на городские власти обрушился и независимый депутат столичного Сакрэбуло Алеко Элисашвили.
То, что сейчас обсуждают в мэрии, не что иное, как насмешка над людьми. Если в начале бюджетного года у власти были опасения, что доход будет меньше ожидаемого, то и над этим вопросом нужно было думать тогда же, а не сейчас. Все менее понятными становятся порядок и принципы присуждения баллов или их аннулирования тем или иным семьям. Советую мэрии воздержаться от обсуждения подобных вопросов, если они там не хотят стать жертвами народного гнева.
Сказал Элисашвили. Напомню, что коммунальные ваучеры жителям Тбилиси городские власти начали выдавать еще при прежних властях. Так, каждая столичная семья, предварительно подав соответствующую заявку на получение ваучеров, могла воспользоваться денежной помощью размером в 100 лари. Эта сумма не выдавалась на руки, она автоматически распределялась на 5 месяцев с ноября по март, и из этих денег покрывалась часть коммунальных расходов. Социально незащищенные семьи, в свою очередь, получали помощь в размере 250 лари. После прихода к власти грузинской мечты эта сумма возросла с 250 до 420 лари. Между тем, мэр столицы Давид Нормани сегодня заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Однако градоначальник пообещал, что судьба коммунальных ваучеров станет известна уже в самом ближайшем будущем. Звиатм Чадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
45 лет в столице Абхазии, а сейчас время обзора грузинской прессы, с которой ознакомился наш тбилисский корреспондент Сарго Бригвадзе.
В Грузии появились группы мошенников, которые обещают вынужденно перемещенным лицам решить вопрос их заселения в обмен на определенную денежную сумму, пишет журналист информационного интернет-агентства Ambebi.dje Тако Эсебуа. На эту тему она побеседовала с главой департамента аудита Министерства по вопросам беженцев и их расселению Звиадом Латибашвили. Уже зафиксировано 3 факта, когда некие люди под видом представителей министерства предлагали беженцам решить вопрос их заселения за минимальные суммы, заявил респондент.
Представители МВД арестовали одного человека, который предлагал беженцам решить вопрос выделения жилплощади за 1500 долларов. Он утверждал, что у него есть связи с высокими должностными лицами в министерстве, но это не так. Около 2 недель назад в Зугдиде был арестован еще один человек, который обещал оказать определенную помощь вынужденно перемещенным лицам в обмен на 2000 лари. Он был арестован в момент передачи этой суммы. Третий факт был зафиксирован еще в 2014 году в Куэмо-Картли. Тогда был арестован наш сотрудник, который также вымогал деньги у беженцев. Сейчас он отбывает срок заключения.
Двое из арестованных сами оказались беженцами. Между тем, Звиат Латибашвили предупреждает беженцев, что подобные услуги официально никто не предоставляет. Это мошенничество. И призывает вынужденно перемещенных лиц обращаться в министерство в случае выявления подобных фактов. О мошеннической схеме, которую использовали бывшие власти Тбилиси, назначив Ситипарк компании, ответственной за контроль парковочных мест в городе, рассказал в интервью газете «Алия» доктор права Автандил Кахниашвили. Еще в 2006 году за контракт на владение столичными автостоянками боролись 6 компаний, однако в конкурсе победили 2 израильские компании, представляющие сегодня Ситипарк. Победа была им во многом обеспечена потому, что они согласились выплачивать в городской бюджет самый большой процент от прибыли – 60%, рассказывает респондент.
Мэрия столицы передала Ситипарку контроль над парковочными местами. За паркинг не в положенном месте граждане выплачивают 10 лари. 6 из них поступают в городской бюджет. Однако сумма, которую граждане выплачивали в качестве штрафа за эвакуацию автомобиля, Ситипарк полностью оставлял себе. Все это было запланировано с самого начала. В итоге в бюджет поступают минимальные суммы. Кроме того, городские власти дважды отсрочили компании на 10 лет выплату большой бюджетной задолженности. В первый раз отсрочить выплату компании 920 тысяч лари распорядился бывший вице-мэр Мамука Ахледиани. Во второй раз это сделал бывший вице-мэр Давид Алавидзе. И тогда Ситипарку отсрочили выплату 1 миллиона долларов.
Это явно указывает на участие бывших представителей городских властей в мошеннических схемах, поскольку националы никогда не прощали долга даже в один тетри и не давали отсрочки в выплате сумм даже на один день, говорит Кахниашвили. Обличать же участников этой схемы представители судебной власти не осмеливаются, поскольку в Высшем совете юстиции у Саакашвили и у Гулава остались довольно влиятельные друзья, утверждает респондент издания. Продажи билетов на матч в рамках Суперкубка УЕФА на черном рынке по завышенным ценам может быть замешано руководство Федерации футбола Грузии, пишет газета Ахали Тауба. В ФФГ вполне могли неплохо заработать на перепродаже билетов, поскольку сегодня места в VIP-ложе перепродают за 2000 долларов. Вопросы вызывает и тот факт, что один из участников матча, клуб «Севилья», вернул Федерации 2700 билетов, поскольку не смог продать их. Болельщикам этого клуба Грузия показалась страной слишком дорогой и отдаленной от их родины. Однако куда делись эти 2700 билетов, по сей день неизвестно. В кулуарах ходят слухи, что этим делом заинтересовалась прокуратура, и все указывает на то, что в этом деле замешан сам президент ФФГ Звиат Сичинава, пишет Ахали Тауба. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
45 лет в столице Абхазии существует парк имени Надежды Курченко. Но 20 лет назад похороненная в самопровозглашенной республике Курченко была перезахоронена в Удмуртии, а год назад из парка исчез и памятник ей. В причинах этого исчезновения разбирался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С некоторых пор, проезжая мимо Сухумского парка имени Надежды Курченко, стал обращать внимание, что не вижу в глубине парка на привычном месте памятника этой отважной бортпроводнице, стоявшего там уже почти 45 лет. И вот решил посетить это место и увидел, что на невысоком постаменте осталась только бронзовая ступня скульптуры. Неужели вновь активизировались охотники за цветными металлами? Правда, времена собирательства, которые вернулись в 90-е годы прошлого века не только в Абхазии, но и во многих других местах постсоветского пространства, вроде бы миновали, да и покуситься на этот памятник было бы совсем уж кощунственно. Разгадка исчезновения статуи оказалась неожиданной. Еще более года назад на него упал от ураганного ветра и серьезно повредил его росший рядом кипарис. Бронзовую статую, которая внесена в реестр памятников культурного наследие Абхазии, отвезли на один из складов в Сухуми, где она ждет реставрации. Только когда-то будет. Когда я учился в школе, это был в Сухуми парк пионеров. Переименовали его после того, как здесь похоронили 19-летнюю стюардессу сухумского авиаотряда, убитую 15 октября 1970 года во время захвата воздушного судна, решившими убежать в Турцию, его пассажирами, отцом и сыном бразильского колесами. Позднее над могилой воздвигли памятник. Стройная девичья фигурка, порывисто устремившаяся вперед. За прошедшие 4,5 десятилетия, как говорится, мир перевернулся. Помню, как в 1990-м я стоял здесь над вскрытой могилой, когда мать Надежды Курченко, Генриетта Ивановна, настояла на том, чтобы прах ее дочери был перезахоронен в удмуртском городе Глазове, на ее родине. Материнское сердце ее не подвело. Действительно, не прошло и пары лет, как в Абхазии разразилась война, а потом еще на много лет приезд ее и других родственников сюда стал бы, если не вообще невозможен, то очень затруднен. Сегодня, осмотрев постамент памятника и бетонную площадку мемориала, всю сплошь усыпанную битым бутылочным стеклом, я подошел к группе воспитанников, расположенного в том же парке детсада Лашара, которые расположились на травке за оградой мемориала, разговорился с их воспитательницей. Та в подробностях рассказала, как упал злополучный кипарис и как вывозили потом поврежденный памятник. «Дай-то Бог, чтобы эти детишки, когда вырастут, без затруднений отвечали на вопрос, чьим именем назван этот парк». Сегодняшние 20-летние, как убедился, проведя небольшой опрос, имеют в массе своей об этом смутное представление. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международным темам. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская опровергла информацию в обмене задержанных на востоке Украины россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова на пленных украинских военнослужащих. По ее словам, они находятся в госпитале в Киеве и ожидают суда. Напомню, Ерофееву и Александрову предъявлены обвинения в терроризме, им грозит пожизненное заключение. Впрочем, адвокат Ерофеева Оксана Соколовская в интервью «Радио Свобода» подтвердила, что переговоры об обмене ее подзащитного ведутся. С ней побеседовал Марк Крутов.
Где сейчас находится ваш подзащитный Евгений Ерофеев?
Мой подзащитный находится в госпитале Ленина.
То есть там же, где и все последние месяцы?
Да, абсолютно верно, абсолютно верно.
Значит, никакого обмена не было?
Да, не было никакого обмена. Я вообще с трудом представляю, кто распространил эту новость. Вернее, я знаю, кто ее распространил, просто не могу понять, какие цели преследовать. Дело в том, что началось это все с ваших российских новостных сайтов.
Эти новостные сайты ссылались в том числе и на вашего коллегу, адвоката Александрова Константина Кравчука. Он сознательно дезинформировал журналистов?
Вы знаете, я сейчас затрудняюсь об этом говорить, сознательно или несознательно. Он мне только что звонил, сказал, что он эти новости не распространял, но так как я немножко знаю Константина Кравчука, и он может не договаривать или говорить на черное-белое, я не знаю истины. Знаю, что Кравчуку нужно было связь с родственниками, возможно, это и был ход такой для того, чтобы на него вышли родственники Александрова, не знаю.
Почему именно сейчас появилась такая фейковая новость об обмене, как вы думаете?
Вы знаете, мое мнение, что тема перестала быть актуальной. Ну, за последнее время ничего глобального не происходит, да, в рамках этого уголовного производства. И они просто-напросто пытаются ее реанимировать. Ну, это мое мнение.
Советник министра обороны Украины по обмену пленными Василий Будик, тем не менее, говорит, что переговоры об обмене Александрова и Ерофеева действительно идут. Вы можете это подтвердить?
Да, абсолютно верно. Я это тоже неоднократно подтверждала.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» предлагаем вашему вниманию отрывок из программы Александра Гиннесса «Американский час» о выставке в одном из музеев Нью-Йорка австронемецкого авангарда и австронемецкого модернизма, который устроил необычную выставку. Она посвящена искусству двух стран, двух культур – немецкому и русскому авангарду начала XX века. Автор и ведущий «Американского часа» Александр Гиннесс беседует о выставке с Соломоном Волковым.
Русский модернизм, двоеточие, перекрестки немецкого и русского искусства 1607-1617. И я был на открытии этой выставки. И для меня, конечно, самая интересная часть, немецкую часть, австро-германскую часть Neue Galerie, мы с вами, Саша, хорошо знаем. Это действительно замечательная коллекция. А вот то, что было показано ее русской части, это было для меня, как ни парадоксально, во многом открытие.
Тут надо сказать, наверное, о том, как эти работы оказались в Америке?
Да, это была представлена значительная часть коллекции Петра Авина, русского финансиста и члена команды Егора Гайдара во времена ельцинского правления. Он уже лет 20, если я не ошибаюсь, профессионально коллекционирует, собрал замечательную коллекцию, уникальную в своем роде, потому что когда он начинал ее собирать, еще можно было получить превосходные образцы русского авангарда на рынке. Сейчас эта возможность все более и более сужается. И тут любопытная биографическая деталь. В конце 1980-х, начале 90-х годов Авин с семьей оказался в Вене. И там он как бы впервые заразился вот этим духом. Семья Авина любила искусство, и он с детства полюбил вот это передовое русское искусство начала века. Серов, Рубель, Сомов, вот это, то, что мы...
Мир искусства.
Да, мир искусства, более или менее. А вот в Вене на него очень сильное впечатление произвели художники типа Климта, Кокошки, Шиля. Он проникнулся вот духом этого авангарда, опять-таки того времени, гораздо более продвинутого, чем мир искусства. И вернувшись в Россию, он стал коллекционировать художников бубнового валета и ослиного хвоста, то есть тех художников, которые казались ему связанными вот с этим австро-немецким авангардом, который на него такое впечатление.
Собственно говоря, это и стало предметом выставки. Да. Вот и параллели, да. И пересечения.
И результатом стала эта выставка, устроенная, как мне кажется, не без задней мысли. Формально это как бы сопоставление. Вот что происходило в Германии, а вот что происходило в России приблизительно там, в это же самое время и приблизительно в том же направлении. Но это сделано не без хитрости, и впечатление поэтому следующее. Что русская часть выставки, она производит гораздо более сильное впечатление. Вот на меня, и мы пошли туда вместе с моим другом нью-йоркским Гришей Бродскиным, замечательным художником, нам гораздо интереснее было смотреть на картины русских художников, нежели немцев. Тут можно найти этому и объяснение, а именно, немцы и австрийцы были представлены, так скажем, не шедеврами, да, условно говоря, хорошими работами, но не шедеврами. А Авин привез отборную абсолютно коллекцию, отжимку, как говорится, своей, очень большой своей приватной коллекции, и там шедевр на шедевр. И поэтому эти работы, они не просто иногда лучшие, скажем, для данного художника, ну, скажем, лучший автопортрет Михаила Ларионова, безусловно, но также одна из лучших его работ и одна из лучших работ вообще русского авангарда. То есть это действительно крем де ла крем, и поэтому это производит чрезвычайно сильное впечатление. И думаю, что идея Авина в этом и была. Показать, что работы русских художников, за которые платят на мировом рынке во много раз меньше, чем за работы родственных им немцев, что они на самом деле нисколько не уступают, а может быть даже и превосходят работы немцев.
Знаете, любопытно, что коллекция Авина, по заявлению музея, около 500 работ. И 4/5 этой коллекции – это ранний модернизм. А дальше есть очень любопытная фраза, уточнение – фигуративная живопись. То есть мы видим картины, мы видим искусство в тот момент, когда оно отрывается от реальности, но еще не оторвалась. И мне кажется, по моему глубокому убеждению, что это как раз самое интересное в
искусстве. Вот именно. Вы прямо в том, что, вы знаете, я вот хотел сказать, у меня
однажды
изо рта.
У меня был такой опыт. В 2000 году в Гуггенхайме, в музее в Нью-Йорке, была устроена выставка, подводящая итог веку. Ну, представьте, какие шедевры висели в Гуггенхайме. И поскольку само устройство Гуггенхайма – это спираль, то можно было увидеть все искусство сразу поставленное на попа. И вот я обошел эту спираль вверх, вниз, ходил, чтобы выбрать одну картину, которая мне нравится больше всего. Я не хочу сказать, что это лучшая картина. Я хочу сказать, что это та картина, которая мне нравится больше всего. Та картина, которая со мной разговаривает так, как и должна разговаривать картина. То есть интимно. Да? Это то, что мне нравится. Знаете, что это было? Шагал. картина Шагала. Я думал, почему? Потому что у Шагала, с одной стороны, этот мир, который мы, в общем, знаем, мы его понимаем. С другой стороны, он преобразован художником, но только до той степени, в которой мы еще можем узнать этот мир. Мы еще можем в нем жить, мы еще можем в нем дышать. А вот, скажем, в картинах кубистов уже дышать нельзя. Или в картинах абстракционистов уже дышать нельзя. Они могут быть декоративными, они могут быть философскими, но они не могут быть для меня, во всяком случае, гуманистичными. Они не могут быть для человечными. И я понимаю, что это моя точка зрения крайне уязвимая, не пытаясь выдать ее за универсальную, но для меня это так.
Вы знаете, в данном случае мы с вами вот сидим вдвоем в студии, мы составляем большинство в два голоса.
Поскольку мы решили демократический процесс, да?
Поскольку мы друг с другом согласны, здесь мы большинство. И даже, по-моему, безоговорочно.
Подавляющее.
Да, подавляющее большинство. Так что я совершенно с вами согласен. И для меня тоже фигуративная живопись – это очень важный момент. Узнаваемость. Она может быть как угодно деформирована, правильно. И у Шагала фигуры летают по воздуху. У Пикассо или Леже в кубистических работах они могут быть расчленены, но они все-таки еще узнаваемы. В тот момент, когда кубизм переходит действительно уже в жесткие геометрические формы, где исчезает уже возможность найти за этим реальную фигуру, он для меня тоже теряет свой вот этот, правильно, как вы сказали, свой гуманистический фактор.
Знаете, я только что был в Мюнхене. Вообще, вся эта выставка, она, с одной стороны, очень интересна, с другой стороны, довольно искусственная, потому что те же художники часто не просто пересекались, а жили в Германии. Но, например, главный, наверное, мастер этого времени – Кандинский.
Да, или Явленский.
Вот только что я был в Мюнхене, там есть знаменитая галерея Ленбаха, где находятся картины Блау Райтера, это «Синий
голубой
всадник».
«Голубой всадник», да.
«Синий всадник» они обычно переводят. Вот, кстати, интересно, почему, откуда взялся «Синий всадник»? Дело в том, что это название придумали два художника – Франц Марк и Кандинский. Потому что синий был любимым их цветом. И у Кандинского была ведь теория цвета. Кандинский считал, что синий – это цвет духовности. Синяя поднимает человека над землей. Небо, вероятно. А всадник, потому что Марк любил лошадей, а Кандинский любил всадников. И вот они решили, что это как раз объединит их. И вот эта вот группа, очень любопытно смотреть на эти работы в эволюции, потому что они представлены именно от раннего к позднему. Но это очень быстрая эволюция, это несколько лет. Где-то в районе 1909 года произошел взрыв, который изменил живопись. Знаете, Вирджиния Вульф сказала, что в декабре 2010 года мир изменился. Человек никогда не будет таким, каким он был до декабря 2010 года. И никто не знает, почему именно декабрь 2010 года, но что-то именно там произошло. И мы видим, как эти работы этих художников, они становятся все менее и менее связаны с реальностью. Но они с ней связаны. И мы видим Кандинского, который необычайно экспрессивно работал. На них оказало огромное влияние творчество Ван Гога. Ван Гог вообще был для немецкой школы живописи, он произвел на нее огромное влияние. И русские, которые жили в Германии, они тоже были под Ван Гогом. И это видно, как вот это яркие краски, это палитра, которая, это экономный, лаконичный рисунок, который все-таки продолжал быть пейзажем, портретом. Все-таки это были узнаваемые реалистический мир, но он преобразовывался в наших глазах, и он уходил в абстракцию. И на выставке в Нью-Йорке как раз очень видно, как эти фигуративные работы становятся абстрактными работами. Заканчивается выставка Кандинским и Малевичем, конечно. Да, да. Это и есть наш великий авангард. И это очень любопытно. Но при этом я не хочу сказать, что авангард весь был из Германии. Ничего подобного. У него были свои национальные корни. И вот вы говорите про футуристические группы «Ослиный хвост», «Бубновый валет». Одним из главных источников авангардных направлений была русская народная вывеска. И это не западноевропейские веяния, а самое национальное, самое родное. То, чего мы практически не знаем, потому что после революции, когда началась борьба за всеобщую грамотность, вывески уничтожили. И Бурлюк говорил о том, что это преступление перед русским народом, вывески надо сохранять, потому что они и есть самое настоящее русское народное искусство. И русские города выглядели до революции чрезвычайно живописно благодаря вывескам. Интересно, что исследователь русского примитивизма Евгений Ковтун пишет так. «Поколения художников-передвижников проходили мимо вывесок, смотрели в упор на их живопись и не замечали. Открыли живописную вывеску художники-футуристы. Вот эти самые бубновые валеты, особенно Михаил Ларионов. И все это влияние мы видим на картинах, на работах в выставке австрийско-немецкого искусства.
И еще одно важное влияние, о котором нужно сказать, это русские иконы. Русское религиозное искусство вообще. Из него вышли во многом тоже и Ларионов, и особенно, должен я сказать, Наталья Гончарова. И на американских критиков...
Извините, я только добавлю одно слово. Критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что Наталья Гончарова просится на персональную выставку.
Я хотел сказать, что американские критики как раз обратили внимание в первую очередь на Гончарову. Для них открытие центром, гвоздем Авеновской коллекции стало именно Гончарова. И я думаю, что сейчас, и надеюсь, что сейчас с подачи вот этой вот очень успешной выставки, которая, по-моему, очень продвинула эту, как я предполагаю, я говорю за него, не знаю, естественно, Авеновскую идею о том, что русский авангард не менее значительное явление, чем
Причем
авангард.
Именно фигуративный авангард, потому что Малевич и так знает.
Да. В этом смысле эта идея удалась, безусловно, удалась. И думаю, что последует сейчас выставка Гончаровой, ну, в каком-то будущем, потому что такого рода выставки, если они особенно большие, это какие-то ретроспективы, то это вопрос нескольких лет, как минимум. Но состоится выставка Гончаровой в Нью-Йорке. И на примере Гончаровой видно, какое сильное влияние оказало на нее вот это традиционное русское религиозное искусство.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.